12 августа. Каждое утро — новая встреча с божественной благодатью, красотой, тишиной и покоем. Природа молча говорит. Каждый день начинается с ощущением, что живешь здесь целую вечность, а на самом деле это всего лишь 37-й день нашего пребывания на плато. Как стремительно и незаметно пролетело это время. Как не хочется уже через неделю уезжать отсюда, от этого благословенного места, где столько всего хорошего было прочувствовано, продумано и испытано каждым из нас. А может, все-таки случится так, что нам и не надо будет никуда уезжать отсюда? Может, все-таки за оставшиеся дни произойдет это долгожданное чудо, и все мы вознесемся, в телах или без тел, неважно, в лелеянный нашими мечтами город света. Подучимся там немного, а затем снова возвратимся на землю, чтобы еще эффективнее помогать людям. 6.00. Медитация. Три попытки выбраться в нужную точку пространства-времени ни к чему не привели. Всякий раз я попадал почему-то не туда, и всякий раз на массовую медитацию. Вначале это было где-то в восточной местности, судя по буйной экзотической растительности, окружавшей со всех сторон огромную ровную поляну возле разрушенного древнего храма. Медитирующих было очень много, человек, наверное, 1500-2000. Они сидели в позах лотос, а в центре, на высоком постаменте под навесом, водрузился сам гуру в белой одежде и розовой челме. Но он не выходил из плотного тела, а пребывал своим сознанием в физическом теле, и по состоянию его психических центров я видел, что он сейчас находится не в лучшей духовной форме. Те же немногие из его учеников, которые на несколько секунд покидали свои тела, были настолько испуганы встречей со мной, что тут же ныряли обратно, а их нижние чакры явственно свидетельствовали об испытываемом ими страхе. Представляю себе, что они потом будут рассказывать другим о встрече с Богом. Я снова вернулся обратно в тело и еще раз попытался настроиться на нужные вибрации. И снова массовая медитация, только теперь где-то в США, на большой ферме, да и народа поменьше, всего около 500 человек. Зато здесь я познакомился с Майклом, руководителем большой группы устремленных к свету людей, чистящих своими мыслями пространство. Знание языка нам совершенно не требовалось, потому что общение шло мысленно, через телепатемы. Я назвал ему свое духовное имя, и он пообещал обязательно навестить меня в астрале. Кстати, я ему также сказал, что в интернете есть моя страничка под именем «Канал Орис», и что в ней есть мои книги не только на русском, но также на английском и немецком языках. Третий раз выйти было значительно труднее, потерял очень много энергии, но когда наконец-то вышел, то снова попал на массовую медитацию в каком-то огромном храме в Индии. Одновременно медитировали более 4000 человек. Гуру витал в позе лотос метрах в 3 над землей, конечно же, на тонком плане, и ни на кого не обращал никакого внимания, в том числе и на меня, хотя я и старался не мешать им своим невидимым присутствием. Человек, может, 100 еще так же висели в пространстве совершенно неподвижно, как спящие истуканы, кто лежа, кто сидя, и были полностью погружены в себя. Я немного полюбовался архитектурой и росписью старинного храма, а затем вернулся обратно. Вот так и закончилась эта медитация. Что происходило на нашей поляне в это время, я так и не знаю. Медитация после гимнастики. Нас подхватил фиолетовый луч и, превратившись в лодку, типа баркас, понес по очень быстрой и бурной реке. У нас не было ни весел, ничего другого, чем можно было бы хоть как-то грести или управлять. Оставалось надеяться лишь на Божью волю. Мы перескакивали через высокие пороги, прыгали с огромных трамплинов, пока наша лодка не слетела вниз с высокого водопада и не покатилась кувырком по пенистым волнам. Кстати, река была необычная, а серебристо-фиолетовая, вся какая-то прозрачная и искрящаяся. Итак, мы перевернулись, и я уже думал, что нам пришел конец. Но нет, гляжу, наш баркасик спокойно выплывает из пучины, и мы все остались абсолютно целыми и невредимыми. Мало того, у нас еще и парус белый появился над лодкой. Вокруг нас тихое и огромное море, небо чистое и синее, солнце приятное и не жаркое. Теперь мы плыли уже спокойно, оживленно беседуя и делясь впечатлениями о только что проделанном пути. Наконец, мы приплыли к небольшому острову, причалили к песчаному берегу. Везде, вдоль моря, одни только голые скалы и ни малейших признаков человеческого присутствия. Я интуитивно повел всех в правую сторону, и скоро мы пришли к целой роще раскидистых пальм, растущих на белом и мягком песке. Снова свернули направо и полезли по узкой тропинке в горы. Идти пришлось недолго, потому что вскоре мы вышли к огромным воротам в туннель, выдолбленном в скале. Прошли сквозь них, пошли по светлому туннелю и неожиданно очутились над огромной долиной, укрытой фруктовыми садами и пальмовыми рощами. На небольших, но тщательно ухоженных полях росли злаки, овощи, и нигде не было ни единой человеческой души. Кстати, и животных на своем пути мы ни разу не повстречали. Мы молча стояли на плоской вершине высокой горы и любовались открывшимся перед нами видом. Небольшой, километра 3-3,5 в поперечнике, остров, окаймленный изумрудной бесконечной гладью моря, с цветущей зеленой долиной внутри, закрытой со всех сторон высокими скалами. Я искал тропинку, по которой мы могли бы спуститься вниз. Тут громкий голос с неба произнес: «Пока будете здесь жить, а там посмотрим». На этом интригующем моменте я, совершенно не кстати, возвратился в тело. Когда Ваул прочитал запись, мы все живо стали обсуждать это событие, делая самые невероятные предположения относительно нашего недалекого, а может, далекого будущего. В 12:12 вторая медитация, теперь уже не возле родника, а под деревом. Мы все заранее расположились по стихиям вокруг ориса, лежа на своих надувных матрацах и слушая запись медитации на свет. Медитация в 12:12. Огромная пирамида, в десятки раз превышающая по размерам любую из имеющихся на Земле пирамид. Стороны гладкие, словно полированные, сделанные из блестящего серебристого материала, но все грани выполнены из другого, более темного материала с каким-то красноватым оттенком. к огромному прямоугольному входу плавно и торжественно направляются две длинные шеренги людей, одетых в белые, отсвечивающие изнутри одежды. Внутри вся нескончаемая колонна разбита на большие 100-150 человек и маленькие 50-70 человек группы. Каждую из групп возглавляет сияющий светом ангел, который на голову выше любого из людей. Подходя ко входу, ангелы отходят в сторону, становятся лицом к шеренге и пропускают каждый свою группу вовнутрь пирамиды. Так очень быстро перед входом образовались по обеим сторонам от шеренги еще два довольно длинных ряда из одних только ангелов, которые вовнутрь не стали заходить. Где-то в первой трети шеренги зашли в пирамиду и мы, но с нами были еще 5 человек, которых я в лицо не узнал. Кстати, нашу группу снова почему-то ангел не сопровождал. Спереди шел я, за мной Ваул, затем Тригордий, трое незнакомых мне мужчин, Анаэлла, Фироксанта, Велла, Радаэна и 2 незнакомые девушки. Проход в пещеру был очень широкий, затем он стал резко сужаться, и все мы уже шли практически гуськом по длинному коридору, который освещался только сиянием, исходившим от наших тонких тел. В конце коридор снова расширялся и переходил в светлую лестницу, ведущую высоко вверх. Легко взобравшись по ней, мы неожиданно очутились на самом верху огромнейшего амфитеатра, который уже был на треть заполнен сидящими в удобных и мягких креслах людьми. Я также стал спускаться вниз. Остальные все потянулись за мной по ровной белой дорожке, от которой в обе стороны расходились концентрические круги высоких рядов с креслами. Мы заняли свободные подряд места в 7-м снизу ряду и дружно уставились вниз. В самом центре амфитеатра, освещенного ярким астральным светом, были изображены золотым и темно-синим цветами на белом фоне какие-то символы в виде соединенных геометрических фигур и знаков, похожих на иероглифы. Из фигур я запомнил 3 круга, 3 треугольника, 1 квадрат, 12-конечная звезда и еще много всего, что я не знаю и не могу нарисовать, чтобы не солгать в чем-нибудь. В большом круге, который из всех 3 был самым маленьким и находился в самом центре символов, стоял молодой высокий мужчина в сияющем золотисто-белом одеянии, со слегка вьющимися до самых плеч светло-русыми волосами и не очень длинной темной бородой. Он стоял, опустив вниз руки, и с доброй улыбкой рассматривал всех входящих. Иногда взгляд его ярко-синих глаз на ком-то задерживался дольше обычного, но таких было мало. Очень быстро над куполообразным сводом амфитеатра не было уже ни одного свободного места, но и поток людей также резко прекратился. Тут же от стоящего внизу мужчины во все стороны заструилось золотисто-фиолетовое сияние, заполнившее собой все пространство до самого свода. Вместе со свечением в сознание стала поступать информация о приближающихся на Земле событиях, сопровождающаяся демонстрацией целого ряда живых картин, более подробно дополняющих телепатический текст. Я так понял, что картины событий возникали индивидуально в каждом сознании, потому что когда я перестроил свое видение на уровень будхической оболочки, то в самом амфитеатре никаких голографических демонстраций не было. Но зато я поймал на себе в этот момент очень пристальный и заинтересованный взгляд выступавшего учителя, наверное, потому, что моя активизировавшаяся будхическая оболочка была такого же самого цвета, как и у него, ярко-золотисто-фиолетовая. После информации о предстоящем преображении, которое будет происходить с одновременной трансмутацией миллионов людей Земли, амфитеатр и мы вместе с выступавшим вдруг переместились в сияющее космическое пространство, усыпанное миллиардами искрящихся всеми цветами тонких тел, звезд и планет. Причем выглядели они совершенно не так, как вы видите их на земном ночном небе. В одной плоскости и блекло-неоновыми, а все было с полным ощущением их взаимообразного расположения, соответствия размеров по отношению друг к другу, скорости вращения и перемещения в своей системе. Теперь уже мы сидели не в креслах, а на концентрически расположенных в горизонтальной плоскости радугах, в которых отсутствовали алый, оранжевый и желтый цвета. Золотисто-фиолетовое сияние от мужчины также изменилось на серебристо-голубое, и новая информация о жизни на Земле и людей после преображения легла в сознание каждого из присутствующих. Затем мужчина стал показывать рукой на отдельные звезды и называть группы присутствующих, прибывших на Землю с этих звезд. В числе остальных назвал и нашу группу, кратко обозначив ее как световой канал звезды Сириус, не разделяя при этом Сириус на три звезды с их собственными планетарными системами. Параллельно с этой информацией тут же каждой группе давалось указание относительно дальнейших ее перспектив и направления работы до преображения. Нам тоже было дано особое ЦУ, в котором, в частности, мне мужчина телепатировал. Текст постараюсь воссоздать как можно более дословно. Раскрывая перед людьми истину о предстоящем преображении, вы должны особенно ясно подчеркивать, что будущие глобальные перемены коснутся не только Земли, которая является всего лишь крошечной, хотя и важной деталью сложного механизма эволюционных изменений, происходящих в вашей галактике, в других галактиках и во всей Вселенной. Ни на секунду не забывая о необходимости постоянного собственного духовного самосовершенствования, каждый из вас должен сейчас еще целенаправленнее настраиваться на просветительскую работу и духовное служение людям в качестве их наставников и распространителей знания об уникальных особенностях нынешнего эволюционного периода в развитии человеческой расы вообще и земного человечества в частности. Для многих людей главный урок будет состоять в том, чтобы, несмотря на некоторые возможные отсрочки в исполнении намеченных физических преобразований, с еще большим воодушевлением и энтузиазмом продолжать свое духовное служение, распространяя во все концы планеты получаемую вами информацию света. Некоторые из вас воплотились, чтобы преподавать человечеству высшие духовные знания, другие, чтобы организовывать предпосылки для восприятия людьми различных аспектов принимаемой вами истины, третьи, чтобы осуществлять беззаветное и бескорыстное служение. Каждый должен самостоятельно, по зову своего сердца найти достойное применение своим способностям и знаниям, отдавая всего себя без остатка исполнению общего плана. Особенно должна быть ориентирована на служение ваша немногочисленная группа, члены которой специально призваны в это время, чтобы активно делиться с другими тем, что впитали, познали и накопили сами. Ваше пребывание в данном месте в данное время вызвано не только необходимостью интенсивной работы с вашими тонкоматериальными структурами. Каждому из вас дается реальная возможность остановиться в своем беге, тщательно осмотреться и самокритично оценить самого себя в новых условиях жизни, которая теперь более чем когда-либо быстротечна, ценна и переменчива. Каждый из вас, дойдя до определенного уровня самосовершенствования, должен постараться сам стать духовным учителем и наставником для других, чтобы стать важным звеном в иерархической цепи преемственности между людьми и высшими духовными планами. Наступает время раскрытия и познания истины, раскрытия многих из явных и тайных ваших качеств, которые позволят каждому из вас в ближайшее время проявить себя в полную духовную силу. Постарайтесь быть как можно более самокритичными и терпимыми к недостаткам других людей, стремясь не к критицизму и осуждению, а к тщательному самоочищению во всех своих телах и мыслях. Нельзя успешно идти к свету, оставаясь в духовных потемках. Ваша задача, как провозвестников света, приучить людей к четкому осознанию того, что свет — это наличие свободного доступа к достоверной информации, а тьма — это отсутствие подобной информации. Успешно развиваться в свете и ни на миг не останавливаться в своем эволюционном развитии могут только личности, сознательно движущиеся вперед в свете полного осознавания и всецелого стремления к получению знания истины. Освободившись от темноты с помощью этого знания, получаемого вами, и активно передаваемого людям, каждый человек должен начать самостоятельно и интенсивно перестраивать все свое консервативное мышление и несовершенное мировоззрение. Иначе неминуем духовный застой и постепенное деградирование сознания. Энергия, как главный носитель информации, вне зависимости от чистоты ее качества и уровня манипулирования, всегда должна находиться в обращении. Именно эту работу с высокими и мощными энергиями, в которых ныне пребывает все земное человечество, и призваны обеспечивать вы. Катаклизмы, стихийные бедствия и неизлечимые болезни, вызванные неправильным использованием новых преобладающих энергий, должны научить людей более серьезно относиться к понятиям собственного духовного совершенствования и эволюционного развития, а потому являются не наказанием свыше за допущенные прегрешения, а естественным результатом неправильно решаемых людьми задач и неоднократно пропущенных уроков. Вы способны возглавить движение навстречу светлым силам, которые очистят вашу планету от информационного голода и духовного невежества. Стоя на самом острие происходящих на Земле событий, вам нужно постоянно иметь светлый, достаточно информированный ум и чистое, незапятнанное невежеством и гордыней сердце, что даст вам возможность спокойно и правильно реагировать на любые происходящие в вашей реальности события, делать из всего правильные выводы по характеру напряжения пространственных энергий, предугадывая многие из предстоящих событий наперед. При этом всегда помните сами и напоминайте другим. В вашем типе физической реальности всему есть свой час, и на все дается свое время. Вы должны понимать, что любое из структурных преобразований пространства-времени приводится к исполнению лишь в самый оптимальный и целесообразный период, когда предоставляются самые максимальные возможности для реализации любой из деталей общего плана преображения. Если даже небольшая отсрочка намеченного события может дать реальную возможность для стремительного духовного роста хотя бы тысячи человеческих сознаний, мы делаем все, что в наших силах, чтобы реализовать это, постоянно корректируя и перенастраивая механизм экстремального саморазвития энергоинформационных систем вашей планеты. Вот почему многие из предсказаний сейчас не сбываются. Стремительно изменяющиеся на тонком плане эволюционные обстоятельства, а также тесная энергоинформационная связь между многочисленными вибрационными типами земной реальности диктуют более целесообразные решения. Мощный скачок сознания отдельных личностей значительно повлиял в положительную сторону на ход и интенсивность некоторых преобразовательных процессов. Высочайший уровень сознания этих личностей позволяет в значительной степени облегчить оструктуривание некоторых особо затемненных участков пространства-времени Земли и таким образом значительно облегчить разрушительно-созидательную работу космическим сущностям, которых вы называете зигасами. Хотя многие из намеченных событий продолжают идти своей запланированной чередой, подготавливая необходимые обстоятельства для своевременного свершения глобальных энергетических и физических преобразований. Но на некоторые из событий мы все же можем достаточно эффективно влиять с помощью определенных сил, перенастраивая определенным образом общую ауру Земли. Повторяем, общий план преображения остается неизменным, но его детали могут меняться местами в зависимости от интенсивности качественных изменений в коллективном сознании человечества на всех уровнях его многочисленных реальностей. Затем все мы снова очутились у пирамиды, снаружи ее, и стали по своим группам живо комментировать всю полученную только что информацию. При этом нас снова было только семеро. Пятеро незнакомцев куда-то исчезли. В процессе дискуссии я тоже вышел из медитации. После медитации Анаэлла задала Орису вопрос, возникший у нее в связи с прочтением книги «Письма из Америки», которую ей подарила на день рождения Велла. Елена Ивановна Рерих предупреждала своих учеников о возможности отрицательных последствий, которые могут возникнуть при афишировании своего духовного имени. Как нам это понимать? Означает ли это, что некий недоброжелатель, зная мое тоновое имя, может своими целенаправленными магическими действиями причинить мне неприятности? Орис. Да, существует вероятность воздействия на личность со стороны черного мага через низшие чакрамы, если ему известно имя, данное человеку при рождении. Это возможно потому, что имя каждого человека связано с кармическими и родовыми энергоинформационными каналами, прикрепляющимися при его рождении к Муладхара-чакре. Таким образом, наши земные имена надежно привязывают нас ко всевозможным энергоинформационным уровням коллективного сознания человеческой расы. Тоновые же или космические наши имена – Орис, Анаэлла, Фероксанта и другие – не имеют двусторонней связи с кармическими каналами воплощенной личности и никак не связаны с ней непосредственно на физическом плане. Муладхара, Сватхистхана, Манипура – а взаимодействуют с воплощенным сознанием лишь через высшие центры человека, от анахаты и выше. Водородные сущности, воспринимающие вибрации наших тоновых имен, имеют высший уровень совершенства и не несут в своих вибрациях энергии ниже чистых качеств божественной любви, то есть у них абсолютно отсутствует тип вибраций, воспринимаемых нами как зло. Черные маги же могут эффективно воздействовать на людей лишь через три свои низших центра, имеющих более грубые вибрации и способных воздействовать на людей, в полевых оболочках которых данный тип энергии также неуравновешен над диафрагменными центрами и присутствует в избытке. На личностей, живущих и мыслящих на сердечном центре, ни один маг не способен повлиять. Об этом я неоднократно рассказывал уже в своих книгах. Внимательно читайте и познавайте.